такое ощущение, что они стоят рядом друг с другом и орут друг на друга. Они просто орут.
И у меня прям на этой тефлоновой сковородке прям были вот такие вот треугольники от пирога.
Всю критику всегда высказывали именно мне.
Я хочу пойти душ принять, она принимает душ. Я хочу сходить в туалет, она идет в туалет.
Часто натыкалась на голову парня, завернутого в полотенце. Всем привет! Это Маша.
И Саша. Всем привет.
Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Я Маша. 3 года назад я приехала в Англию, работала в кафе в одном из самых оживленных районов Лондона, освоила культуру смолток и уже успела покататься по Англии.
А я Саша. Я переехала на японский остров Окинава 4 года назад и сейчас делаю здесь PhD в области биоинформатики. За это время я уже успела пережить культурный шок и больше не представляю свою жизнь без японской кухни.
В каждом эпизоде мы с Саша рассказываем историю об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас.
Сегодня мы решили поговорить про хаус-шеринг, или в переводе на русский называется совместное использование дома или квартиры, так как у каждой из нас уже есть опыт проживания с другими людьми. И часто это те, с кем мы познакомились уже на месте, в самой квартире или в самом доме.
В этом выпуске мы хотим рассказать о том, что такое культура хаус-шеринг и насколько она популярна в Японии и в Англии. Вообще порассуждаем о том, почему люди выбирают делить жилье с другими людьми, а не снимать целое. И вообще расскажем о том, с какими проблемами люди сталкиваются при выборе такого способа съема жилья. Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай.
Когда мы говорим про house sharing или совместное использование дома или квартиры, то мы вкладываем в это понятие проживание двух или более людей в жилье или аренда жилья через Airbnb, например, в отпуске. Обычно у каждого человека есть своя собственная спальня и есть общие зоны, такие как кухня, ванные комнаты, сад, иногда крыша, гараж и гостиная комната, к которым в целом у каждого есть равный доступ. Также бывают случаи, когда у каждого в доме есть, например, своя спальня, и при этом есть отдельная ванная комната, которой может пользоваться только тот человек, которому она принадлежит. И иногда бывают случаи, когда гостиной нет, но есть только спальни, в которых, собственно, часто человеку приходит ютиться, делать какие-то свои домашние дела, рутинные дела, пока он находится дома.
Мне кажется, еще стоит отметить, что чаще всего хаус-шеринг — это намного дешевле, чем снимать квартиру, то есть чем снимать целую квартиру. Очень часто хаус-шеринг именно популярен среди студентов и, например, начинающих работников в силу своей дешевизны и в силу того, что эти люди больше направлены на поиск общения.
Да, я согласна. Мне кажется, что для России это совершенно необычная и несвойственная история, за исключением, наверное, тех случаев, когда снимаешь комнату через Airbnb, и то, я думаю, что часто из-за того, что для России это очень нетипично, снимают именно целое жилье, а не комнату. И мне кажется, что когда говоришь о совместном использовании дома, именно в России лично мне приходит в голову совместное использование жилья именно целой семьей. Или, например, группой друзей, которые решили учиться и жить самостоятельно, например, отдельно от родителей или вообще общага. Если мы говорим про Англию, это вообще целая культура, и очень много людей вообще со всего мира, приезжающие в Лондон, они снимают именно комнату. Также бывают случаи, когда, например, целое жилье снимает группа друзей, каждый из которых живет в своей комнате, но чаще всего именно в Лондоне снимают жилье те люди, которые не знают друг друга и познакомились только уже вот в доме. Это могут быть люди совершенно из разных профессий, отраслей. Например, когда мы жили в предыдущем доме, сами жили помимо нас двоих, жили еще две пары. Одна пара, девушка работала в финансовой сфере, парень работал в сфере, по-моему, архитектуры или дизайна автомобилей, а другая пара, девушка работала на заводе, а парень работал в сфере строительства. То есть абсолютно разношерстная аудитория склонна к тому, чтобы снимать именно отдельные комнаты. Абсолютно не имеет значения, в какой профессии они работают и чем они занимаются. Как мне кажется, в Лондоне, из-за того, что здесь эта культура очень такая популярная, и это очень распространено, здесь нет мнения, что если ты живешь в комнате, а не снимаешь целое жилье, то ты, скажем так, неудачник или лузер, что не можешь себе позволить снимать. А здесь так живут все, либо люди предпочитают жить с родителями, но до тех пор, пока они не смогут себе позволить купить что-то свое. Как ты думаешь, как это в Японии?
Да, я хотела бы сначала прокомментировать немного про Россию. Мне кажется, что все-таки хаус-шеринг — это не такое уж редкое события. У меня не очень большой опыт был хаус-шеринга до того, как я переехала в Японию. Вот, поэтому мне немного сложно судить. Но я слышала много историй, например, что молодые студенты снимают комнату какой-нибудь бабушки. Да, мне кажется, что это так или иначе присутствует. Просто мы не особо искали, наверное, эти опции, когда сами жили в Москве. Если мы вернемся к теме Японии, мне кажется, что хаус-шеринг в Японии не очень популярен в силу того, что в основном квартиры сами по себе уже очень маленькие. Обычно квартира меньше 100 квадратных метров, то есть там уже недостаточно пространства, чтобы делить его, например, с кем-то. Но есть прям отдельная культура домов, которые так и называются share houses. Чаще всего это дома там больше на большое количество людей. Это, например, 50 человек или больше. И там каждый этаж, на каждый этаж люди живут примерно 20-30 человек. Делят кухню, там, ванную и другие facilities. Но также можно найти и другие варианты share houses. То есть, если не любишь делить пространство с большим количеством людей, или ты там не очень социальный, то можно и найти чуть подороже, но варианты, где там тебе придется делить дом с 3-6 людьми, и у тебя будут отдельные комнаты. Или, например, если тебе по цене тоже не очень подходит, можно найти, например, только отдельную комнату, где ты будешь делить именно пространство с кем-то еще. То есть это больше такого общежития типа. Но чаще всего в таких шейхаузах у людей есть прям отдельная своя комната, все остальное они делят там с остальными людьми.
Ну, например, если на этаже несколько комнат, да, и люди делят, у каждого есть своя комната, и все остальные общие пространства, типа как туалет, ванная, гостиная, кухня и так далее, они делят с другими людьми. То есть какому количеству людей нужно делить, там, допустим, одну ванную?
Насколько я поняла, например, Токио шейхауз, ну, вот эти дома в Токио, очень часто, что 20 человек живет на одном этаже, и у них на 20 человек одна ванная. Там в одну ванную входит, например, раковина, один туалет и две душевые кабинки. Там отдельно лаунж, да, там где диваны стоят, диваны, телевизоры, как зал, да, мы называем это living area, и отдельно кухня. Ну, то есть все эти 20 человек должны делить все это пространство вместе.
Да, наверное, это тяжко. Но, как я понимаю, ты никогда не жила в таких условиях. В целом, ты тоже живешь в квартире, в которой ты делишь пространство с другими людьми, но у тебя именно квартира, да, то есть сколько там человек еще у тебя живет.
Да, я бы хотела отметить, что ну, как бы основной фокус таких домов это наши houses, это именно. Они сфокусированы на комьюнити, то есть это именно для того, чтобы искать друзей, например, с похожими интересами. То, в каких условиях я сейчас живу, это, мне кажется, больше исключение из правил. Больше это такой университетский вариант, да, для студентов. У нас это университетский кампус, мы живем, да, в отдельных квартирах. Квартира не больше, чем на 3 человек. То есть есть 3-шки, 2-шки и 1-шка. На 3 человек у нас есть большое пространство, жилое пространство, большая кухня, понятное дело, один там туалет, ванная. Из-за того, что у нас только 3, в принципе, делить это пространство не так уж и сложно. Но мне кажется, что я хотела бы добавить еще раз, что мне кажется, что моя ситуация — это больше исключение из правил, чем правило. Потому что если ты, например, приезжаешь на программу именно студентом, то, скорее всего, тебе перепадет такой вариант общежития. А если ты приезжаешь, например, работать, чаще всего у корпоративных организаций, у них нет таких домов, и тебе придется самому искать себе дом. И там уже какие варианты есть, либо вот такой шейхаус большой, либо тебе там что-то искать нужно поменьше, либо с какими-то знакомыми друзьями, например, съезжаться. Вот. Либо отдельную квартиру.
Ну, про то, что там достаточно маленькие квартирки, мы тоже это обсуждали по предыдущем эпизоде, когда девушка живет в такой достаточно очень маленькой квартире, которая там по размеру 8 квадратных метров, и спасает лишь то, что она двухуровневая, да. На первом этаже кухня, туалет и какое-то пространство, где она там занимается, учится, работает, даже есть небольшой балкончик, на который она может выйти, а на втором этаже у нее как раз спальня. Как вообще ты относишься к хаус-шеринг? Как тебе кажется? Твое личное восприятие и насколько тебе там комфортно?
Да, я бы сказала, что это очень сильно зависит от обстоятельств, от людей, которым ты живешь. В принципе, я отношусь очень положительно. Хотелось бы еще раз отметить, что до приезда в Японию у меня не было вообще никакого опыта хаус-шеринг, и мне было немного такое грустное, наверное, чуть-чуть впечатление, потому что из разговора там со своими друзьями, да, с университетскими когда мы обсуждали, там, как им живется в общежитии, у меня немножечко внутри как-то закрадывалась такая немного тоска, что ли, что мне не перепал такой опыт именно жить с другими людьми, не со своими родственниками. И все-таки это очень сильно сближает людей, поэтому у меня только положительное отношение к хаус-шеринг. Но понятное дело, что есть свои плюсы и минусы, причем гигантские. Я бы хотела сказать, что то, что я начала делить жилье здесь, ну, там, при переезде в Японию, это был не мой выбор. То есть, когда ты приезжаешь в ОИС, обязательным правилом является то, что ты один год должен жить на кампусе. До переезда ты заполняешь специальную форму, которую тебе отсылает Graduate School. В этой форме ты описываешь, какой ты, по сути дела, сосед. Если ты там, например, любишь слушать громкую музыку, то ты так и напиши: люблю слушать громкую музыку. Или там люблю готовить там острую еду, или там очень пахнущую, да, или хочу завести животного, или, например, не хочу завести животного. Когда я переезжала, я, например, не хотела жить с птицами, не очень хотела жить с котами, но я очень хотела завести собаку. Я так открыто в форме написала, что я хочу там, например, завести собаку. И потом Graduate School смотрит все вот эти application, пытаются совместить как бы людей друг с другом. Но у них есть свое как бы такое требование, они не селят людей с одних и тех же стран. То есть, если я, например, с России, меня не поселят девочка из России. Или меня не поселят девочка из Украины. То есть, они стараются миксовать людей с разных культур. И когда я приехала, я жила с девочкой с Германии и с девочкой, которая наполовину японка, наполовину американка. У нас были абсолютно разные культуры, у нас был разный менталитет, и мне приходилось довольно-таки долго привыкать к жизни с ними. То есть, во-первых, там постоянно общаешься на английском языке, но это классно, потому что ты прокачиваешь свой английский язык, но сложно, потому что у людей с разных стран абсолютно разное отношение к тому, как нужно жить в общем пространстве. Ну, то есть, например, если в России, ну, люди с России, мне кажется, в принципе, очень трепетно относятся к личному пространству друг друга, но это тоже очень зависит от какой-то семьи, да, там вырос, например. Да, то, что у нас было двое, и там, когда в детстве, например, там кто-то ложится спать, и мы всегда очень тихо себя ведем, потому что там нельзя будить, там Маша пошла спать, мне ее нельзя будить, поэтому я там тихо играю у себя. Ну, то есть для меня это было там золотым правилом, и я никогда не переступала эти границы. У некоторых людей такого нет. Моя соседка, японка-американка, она, например, могла просто прийти вечером, поздно вечером, там, с каких-нибудь своих там танцев или еще чего-нибудь, и начать очень громко сушить волосы в ванной. Она могла спокойно сушить волосы в ванной, и для нее это было абсолютно нормально. Хорошо, что у меня дверь не находилась рядом с ванной, да, но вот у другой девочки, у немки, у нее находилась дверь прямо рядом с ванной, и у нее, например, появились проблемы со сном. У нее был абсолютно другой график, то есть она, например, рано, очень рано ложилась спать. И она не могла из-за этого спать, постоянно просыпалась, и это там начало влиять на ее учебу. Мне кажется, что у людей с разных стран абсолютно разное понимание, как нужно себя вести в таком пространстве. Поэтому мне пришлось очень долго привыкать именно к жизни с другими людьми. Сейчас, ну, мне очень комфортно, но я не знаю, что было там основным в том, что я там начала от этого получать только удовольствие. Это то, что я привыкла и поняла, как нужно общаться с абсолютно разными людьми. Или из-за того, что ко мне переехали девочки, там, одна с России, одна с Украины, и по менталитету мы похожи.
Ну, мне кажется, что из-за того, что я вообще всю жизнь как будто бы живу в состоянии общежития, и в целом для меня было ок жить с незнакомыми для меня людьми, когда мы начали снимать комнату с другими ребятами. Единственное, что меня доставляло дискомфорт, это то, что нам приходилось пользоваться одной ванной, одним туалетом. Для меня очень... Это такой очень щепетильный момент, мне кажется, делить именно эти общее пространство с другими людьми, сколько там в течение 11 месяцев, пока мы жили в том доме и делили все это пространство вместе вот с другими ребятами. Первое время я чувствовала такой сильный дискомфорт, но потом я просто привыкла, но я могу сказать точно, что после вот проживания с таким большим количеством людей в одном месте, я поняла, что я хочу иметь свое пространство, именно туалет, ванную, но я готова делить, например, кухню, готова делить жилую зону. И я рада, что в целом в Лондоне есть такие опции, и если тебе хочется иметь свой ванн-туалет, ты можешь найти дом со своей ванной и туалетом. Но я отношусь к house-sharing, к этой культуре, очень позитивно. Мне кажется, что это отличный способ сэкономить деньги, особенно для тех ребят, которые приезжают сюда учиться, и кто не может получить общежитие, либо кто переезжает из европейской страны сюда жить. И это отличный способ найти действительно друзей. К сожалению, не всегда совместное проживание приводит к тому, что у тебя есть возможность как-то укрепить связи с теми людьми, с которыми ты живешь, потому что быт все-таки, да, может привести к тому, что ваши связи, наоборот, разрушаются, даже если ты начинаешь жить там со своими друзьями и снимать там, например, квартиру вместе, то часто друзья становятся врагами. Но бывает и обратная история, когда ваши связи укрепляются, и вы становитесь самыми близкими людьми и друзьями. И понятное дело, что когда ты живешь там вместе с другими людьми, есть ощущение дискомфорта, особенно там, не знаю, хочешь с утра пойти там в трусах в туалет, просто в трусах, но не одеваться по полной. Но из-за того, что ты живешь с другими людьми, приходится одеваться или там... В общем, какие-то такие маленькие моменты комфорта, они вот все-таки уходят, да, из твоей жизни. Если у тебя нормальные условия, в котором ты живешь с другими людьми, и люди в целом уважают твое пространство, твои личные границы, то это не должно быть проблемой. Давай тогда, наверное, сейчас поговорим о том, вообще, почему люди снимают именно комнату, а не целое жилье в той стране, где мы сейчас живем, в Англии и Японии. Наверное, начну я. Самая первая причина, наверное, почему люди часто делят жилье с другими людьми, это по финансовым причинам. Часто люди, которые живут в квартире или в доме вместе с другими людьми, они делят все счета поровну. Как правило, это там счета за электричество, телевидение, интернет, газ, вода и иногда Netflix. Когда ты ищешь комнату, то есть ты видишь какую-то стоимость, за которую ты будешь снимать эту комнату, и, как правило, в эту стоимость уже включены все счета, поэтому для тебя не будет каким-то сюрпризом, да, то, сколько, допустим, воды или газа здесь тратят люди, живущие в доме. В Англии есть отдельная особенность. Ты должен платить council tax. Это ежегодный муниципальный налог, который должен платить либо владелец недвижимости, либо тот, кто арендует эту недвижимость. Этот налог... Вообще в Англии есть особенность, что налога на недвижимость в Великобритании нет, но существует вот вместо него этот муниципальный налог, который идет на поддержание в порядке общего пространства в районе. Например, на поддержание чистоты улиц, да, на содержание парков, на содержание полиции, пожарных и так далее, там, детских садов. А из-за того, что этот размер налога очень высокий, он как бы включается уже в стоимость тех платежей, которые ты вносишь ежемесячно, и это большой плюс, что ты делишь этот налог с другими людьми, и не платишь его в одиночку. Поэтому часто люди, которые, допустим, хотят жить в хорошем районе, а этот размер налога сильно зависит от того района, в котором ты живешь, они вот рады, что есть такая возможность делить налог с другими людьми, а не платить его в одиночку.
Да, я бы хотела добавить именно по финансовому аспекту, что когда ты выбираешь шерхаус для того, чтобы жить какой-то, я не знаю, вначале, например, если ты только переезжаешь в другую страну, мне кажется, это очень классный способ именно на сэкономить денег. И очень часто, например, когда ты приезжаешь в другую страну, да, ты, например, не знаешь, как работает система, у тебя там появляется много непредвиденных расходов, когда ты только приезжаешь, там тебе нужно получить те документы, вот все документы, вот это заплатить. И очень классно, что если ты въезжаешь, например, в шерхаус, то цена за квартплату у тебя автоматически там низкая, тебе это позволяет немножечко скопить денег и именно тратиться на вот эти все непредвиденные расходы. Еще я бы хотела здесь добавить про коммунальные вещи. Очень классно, когда ты живешь в шерхаус, тебе очень часто не нужно даже задумываться о том, как это оплачивать самому. Тебе не нужно самому там, задумываться о том, там, где это платить, куда это надо идти платить. И если ты переезжаешь в такую страну, как Япония, и у тебя еще недостаточно знаний, например, японского языка, то это еще вдвойне усложняется, потому что ты просто не понимаешь, как вся эта система работает. Если ты выбираешь шерхаус хотя бы на первых порах, то это намного облегчает твою жизнь.
Первое время проживания в стране, да, я согласна. Вообще хорошо, что ты это отметила. У нас, например, да, ты действительно не сталкиваешься именно с теми проблемами, там, не знаю, платы этих услуг онлайн или где-то там в каких-то определенных сервисах, да, там. Вот я не знаю, как оплачивать, потому что мы никогда с этим не сталкивались. У нас работает система, что у нас в договоре выделен один человек, который отвечает как раз за то, что он собирает деньги от всех остальных проживающих в доме и сам занимается оплатой всех. Наверное, это несложно, и в целом это окей вести там какую-нибудь минимальную Excel-табличку или приложение использовать, которое помогает делить все поровну. Наверное, это несложно в этом разобраться, но в целом, когда тебе не приходится там ежемесячно с этим сталкиваться, думать об этом, наверное, да, действительно, это плюс.
Да, еще очень часто, если ты, например, уже въезжаешь в какой-то дом, ну, в твоем случае, если уже кто-то есть, например, в этом доме. Или, например, если в случае вот этих share houses в Японии, вот этих больших домов в Японии, то сразу же там уже включен интернет, и тебе даже не нужно задумываться о том, чтобы его подключать. Например, когда мы переехали, у нас не было интернета в доме, и нам пришлось сначала там пойти его подключать, потом нам пришлось еще целый месяц ждать, когда, пока к нам придут, и ходили постоянно по вечерам в университет, чтобы там созвониться со своими родственниками.
Еще бы что хотелось отметить, это то, что когда ты снимаешь общее жилье, мне кажется, круто. Если ты снимаешь жилье с другими людьми, как правило, комната идет уже с мебелью, со всей. И тебе не нужно там тратить деньги на то, чтобы полностью обустраивать эту комнату. Как правило, все жилые, там, общие жилые пространства, например, гостиные, кухни и так далее, тоже уже идут там с включенными тарелками, приборами, кружками, диванами и так далее. И мне кажется, это отличный способ сэкономить деньги первое время и просто даже не заморачиваться, потому что никогда не знаешь, сколько ты будешь жить в этом, там, не знаю, в этой квартире, доме и так далее, и если тебе нужно будет переезжать, у тебя не возникнет проблем с перевозом большого количества мебели, да, и тех вещей, которые ты с собой завез.
Да, я согласна. У нас, в принципе, то же самое, но когда, например, я переезжала, у нас была прям опция, можно было выбрать между unfurnished and furnished apartments, ну, то есть с мебели или без мебели. Если вы, например, переезжаете с семьей, то я так поняла, что можно выбросить опцию unfurnished apartment, перевести свою, например, мебель. Мне кажется, что unfurnished apartments, они намного удобнее, то есть тебе реально не надо покупать всю эту мебель, и не надо задумываться о том, чтобы ее продавать, например, после того, как ты решишь уехать или куда-то это перевозить.
Еще одна причина, по которой иногда люди принимают решение, по крайней мере, в Лондоне, снимать комнату, а не целое жилье, чтобы получить лучшее место или, например, более просторное помещение. Когда я работала в кафе, я работала вместе с парнем, который был, по-моему, из Австрии. Он был моего возраста, и он жил вместе с другими ребятами. Впоследствии такая стала группа друзей, компания друзей близких. Они жили в огромном особняке. У них был свой бассейн, у них была там, по-моему, своя сауна в доме и так далее. То есть было там порядка 6 или 7 комнат вместе, там, 6 или 7 другими ребятами он жил. В целом было очень много пространства, и он мне говорил, что он выбрал это место именно за счет того, что у него была возможность именно пользоваться вот этими всеми благами, да, скажем так, бенефитами, которые были... шли вместе вот этим домом, и мне кажется, что это прямо отличный способ пожить в каком-то таком огромном особняке, в огромном доме, который в целом ты не можешь себе позволить, допустим, снимать отдельно, одному, да, но ты можешь вместе позволить себе снимать вместе с другими людьми. Еще плюс в том, что иногда, когда ты хочешь переехать в другой город, но хочешь, допустим, пожить в каком-то другом помещении, в другом жилье, за счет того, что ты снимаешь одну только комнату, а не целое жилье, ты можешь пожить, например, в замке, в небольшой комнате в замке, или, например, в лодке. Вот, здесь очень много людей живут в лодках и в целом перемещаются с одного канала в другой канал по реке и так далее, то есть постоянно меняют свое вот местонахождение. Я даже гуглила через Airbnb, если ты снимаешь жилье в Лондоне, приезжаешь, например, в отпуск, у тебя есть возможность снять лодку. Еще причина, по которой люди снимают на комнату, а не целое жилье, это возможность укрепить социальную жизнь, да, найти себе друзей, не чувствовать себя одиноко. Я помню, что когда мы переехали в Лондон, мы жили в доме с другими ребятами, и лично мне это очень сильно помогало обрести больше уверенности, начать нормально говорить на английском языке, несмотря на то, что у меня не было какого-то языкового барьера, но я стала гораздо больше и более уверенно это делать. И плюс еще те ребята, с которыми мы жили, они, ну, рассказывали, погружали нас, скажем так, в атмосферу Лондона, рассказывали, с чем они сталкивались, с какими проблемами сталкивались, рассказывали про здравоохранение и про те моменты, аспекты жизни, с которыми мы, например, еще на тот момент времени не столкнулись. И вообще, мне кажется, это отличный способ завести друзей, как-то познакомиться и поддерживать общение с другими людьми в том городе, в котором ты никогда не жил до этого.
Да, я согласна. Мне кажется, что жизнь в шейхаус очень сильно расширяет твой круг общения. И вообще, если живешь, делишь дом с какими-то другими людьми, то намного легче познакомиться, например, с местными, да, например, японцы, если выбирают вариант шейхаус, либо с людьми из других стран. И очень часто, если ты, например, живешь, если мы будем говорить про вот эти вот большие дома в Японии, очень часто там настолько большое разнообразие людей там, с разных стран, что ты просто погружаешься там, в культуру там, абсолютно разных стран, и реально прокачиваешься в этом плане, там, и свою толерантность к другим людям, и там прокачиваешь свои знания, там, например, японского или английского языка, изучаешь новые хобби или новые традиции.
И последнее, наверное, что бы мне еще хотелось отметить, это то, что если ты живешь с другими людьми, все те обязанности, обязательства, которые ты по дому выполняешь, они разделяются между людьми поровну. Допустим, уборка, что еще? Иногда готовка, если ребята подружились, например, и готовят вместе там обед, ужин и так далее. Также вы вместе решаете проблемы, которые возникают в доме. Если мы говорим про, там, не знаю, чистку и дома, уборку дома, да, у каждого представление о чистоте, оно разное, поэтому часто, когда ты въезжаешь именно в комнату, а не в целое жилье, у тебя в стоимость уже включена плата за уборку, когда в дом приходит, например, кто-то из агентства и прибирает все общее пространство в доме. Поэтому тебе не нужно думать об этом вообще никогда, ну, за исключением тех случаев, когда ты прибираешься в своей комнате. Как правило, в твою комнату человек не заходит, он заходит только в общее пространство.
А подожди, это обязательная прям процедура, вот эти вот клининг? Или это по желанию проживающих?
Это не всегда, это по желанию тех людей, которые живут в помещении. И если ты заезжаешь, например, эта опция уже есть, уже без выбора, то есть ты платишь стоимость какую-то определенную за уборку. Но, как правило, она не очень высокая и делится между всеми ребятами, поэтому, мне кажется, даже это скорее плюс, чем минус. Но бывают и случаи, вот, например, в нашем предыдущем доме у нас не было отдельного агентства, которое приходило прибираться в дом. У нас прибиралась девочка, которая жила вместе с нами в доме, ей просто делали скидку на стоимость комнаты. Честно говоря, я получила такое большое удовольствие от того, что мне не нужно думать о том, чтобы прибираться, там, тратить, там, не знаю, час-два на уборку там целого помещения. Ты живешь в помещении, где всегда чисто. И плюс еще, если ты сталкиваешься с какой-то проблемой, то эта проблема решается совместно, да. Я помню, что смотрела один из видеороликов, и девчонка рассказывала, как они в складчину, по-моему, 6 или 7 человек, они в складчину покупали, по-моему, стиральную машинку. Ну, представляешь, какое копье ты платишь? Проблемы могут быть разные. Например, у нас в предыдущем месяце ребята рассказывали, что у них, по-моему, прорвало трубу, и у них раздулся потолок. И, по-моему, арендодательница решила на них немножечко поднажать и с них деньги взять за ремонт помещения, потому что якобы это произошло по их вине. И они вместе, вот совместно отстояли свое право и сказали, что они не обязаны платить вот за то, что произошло не по их вине. И мне кажется, что когда ты совместно решаешь эту проблему, ну, часто бывает так, что, как и, не знаю, при мозговом штурме какое-то креативное решение ищешь, несколько голов лучше, да, чем одна.
Да, я согласна. Я хотела бы добавить к этому вопросу еще то, что мне кажется, что очень часто люди выбирают опции share house в Японии, когда переезжают, например, с другой стороны и хотят очень быстро и без особых проблем найти себе жилье. Очень часто они просто живут, например, вот эти share houses несколько месяцев, пока найдут себе более удобную квартиру. А вообще, в принципе, найти жилье в Японии очень сложно, если у тебя нет людей, которые тебе помогают, например, native speaker, носители языка. И иногда сложно просто разобраться, как система работает. И если тебе, например, не помогают люди, то это вдвойне сложнее. Если ты, например, выбираешь жить в шейхаузе, то очень часто ты можешь встретить, например, японцев, там, подружиться с ними, и потом они будут тебе помогать там всем, всей группой искать жилье. Мне кажется, что поначалу, если только переезжаешь с другой стороны, лучше быть не очень таким прям придирчивым, да, искать только самую легкую возможность и уже потом, например, искать жилье, которое тебе реально будет комфортно. Плюс еще это очень часто у них есть веб-сайты на английском языке, где ты можешь посмотреть, например, опции, которые сейчас доступны, и прям там же, по-моему, сразу забронировать. И то есть ты уже переезжаешь, зная, куда ты переезжаешь. А знаешь, что люди, которые там предоставляют тебе жилье, они точно будут разговаривать на английском языке. Плюс еще люди выбирают жить в share houses, потому что это безопасно. Если мы говорим, например, про Японию, Япония, в принципе, очень безопасная страна, да, самая безопасная, где я была. Но все равно, если ты переезжаешь, например, в новую страну, у тебя все равно закрадывается там какое-то нелегкое такое чувство, да. И если ты делишь дом с какими-то еще людьми, тебе намного легче от этого чувства избавиться, какого-то немножечко страха. Плюс еще про безопасность. В Японии происходит много разных природных катастроф, это и, например, цунами или там землетрясение. А если ты живешь в share houses, ты чувствуешь чуть-чуть безопаснее, но если, например, землетрясение произошло, да, очень часто люди впадают в какой-то ступор и не знают, что делать. Если даже у них провели там с ними какой-то инструктаж, они все равно впадают в ступор и не знают, что делать. Если есть люди, которые тебе помогут, помогут тебе сориентироваться именно в ситуации и там окажут первую помощь, они помогут тебе справиться с этой ситуацией.
Ну да, в этом плане мне кажется, что это действительно более комфортно и более понятно вообще, что делать, потому что, мне кажется, еще в таких домах есть система всеобщего оповещения. Я не знаю, насколько там у тебя это распространено именно на английском или на японском языке. Если ты живешь в доме, мне кажется, эта информация становится более доступной. То есть там гораздо больше людей, которые, скорее всего, владеют японским языком, и у кого ты можешь спросить и в целом понять, какие дальнейшие твои шаги в этой ситуации.
Ну да, мы когда переезжали в Японию, нам нужно было подключиться к специальной системе, он называется Секом. Когда происходит, не хочу сказать природная катастрофа, а, например, если сильный тайфун приходит на Окинаву, да, и всем говорят оставаться дома, нам приходит специальное оповещение на телефон, такие он мигает и пикает специальным образом, и там какое-то сообщение высвечивается, то есть обещаешь, что там все люди, там, например, оставайтесь дома. Очень часто это сообщение приходит на японском языке. Я, например, не могу прочитать. Да, я пока переведу, там меня уже смоет тайфун. Но это я, конечно, сейчас утрирую. Если у тебя есть, например, в доме японцы, то они тебе быстро могут сказать, что там произошло, и тебе не надо об этом беспокоиться.
Можно обсудить вообще то, с какими проблемами люди часто сталкиваются, когда снимают комнату, но не целое жилье. В Англии и в Японии. Мне кажется, первая проблема, с которой сталкиваются, она основная, это разный стиль и образ жизни тех людей, которые живут вместе. Например, когда соседи приходят поздно, например, шумят, да, а ты ложишься рано. Или вот в нашем случае, когда мы жили в предыдущем месте, у нас наши соседи, была девушка из Африки, а парень был из Испании. В общем, они каждые выходные, каждую субботу они вставали рано и очень любили готовить такой прям смачный, жирный, пахучий завтрак. В общем, это был настолько сильный запах, что мы просыпались от этого запаха, ты выходишь, у тебя просто столбняком дает этот запах, отдает. И, в общем, сложно было потом от этого запаха избавиться, проветрить дом. Конечно, когда вот сталкиваешься с разными культурами, часто, ну, не всегда можешь сразу привыкнуть к тому, да, какую кухню предпочитают твои соседи, и в целом гармонично уживаться с этими запахами. Также бывают случаи, когда, допустим, квартиру или дом снимают ребята молодые, они могут устраивать вечеринки, это может вызывать определенный дискомфорт. Или, например, представления у каждого о чистоте разные, поэтому часто тоже бывают происходят конфликты, когда кто-то там недостаточно чисто что-то помоет, оставляет грязную посуду. Опять же, разная культура относится к этому по-разному, да? У тебя были какие-то истории, связанные именно вот с разным образом жизни или стилем жизни соседей?
Да, у меня есть несколько таких историй, 4 года. Я живу все в одной и той же квартире, то есть я как в неё въехала, я оттуда не приезжаю, я там постоянный обитатель. За эти 4 года я пожила точно с одной немкой, с одной американкой-японкой и с одной девочкой с Новой Зеландии. Мы когда в Японию переехали, у нас были у каждой свои какие-то причиндалы. Например, у меня было там какой-то кухонный, там, например, тарелки, кастрюли там у меня были, 2 сковородки. У некоторых девочек, например, этого не было. Но я говорю, да, пожалуйста, если вы хотите, вы можете спокойно пользоваться. Вот, и мне не очень нравилось, например, если люди попользовались моей сковородкой, и мне, например, нужно воспользоваться этой сковородкой, а сковородка грязная, и мне, то есть, нужно за ними сначала вымыть, а потом приготовить свой ужин. Мне ужасно не нравилось такое отношение, и такое отношение, например, очень часто я встречала со стороны девочки японки. Вот. Или, например, один раз они просто взяли на тефлоновое покрытие, у меня была сковородка с тефлоновым покрытием, и они просто взяли ножик, и там то ли какой-то пирог она там в нем приготовила, то ли что, и они просто разрезали этот пирог ножиком, и у меня прям на этой тефлоновой сковородке прям были вот такие вот треугольники от пирога. Ну, вот какие-то такое неуважительное отношение к вещам другого человека. Я не знаю, это либо из-за незнания, да, каких-то таких мелочей, либо что, понятия не имею. Да, если мы будем говорить про схожий образ жизни, у меня был наоборот. У нас был слишком похожий образ жизни. И мы с ней постоянно везде сталкивались. Она очень любила работать из дома. Ну и как бы ладно, да, ты любишь работать из дома, но работай. Но мне эта шутка не нравилась, потому что иногда мне, например, я что-то там, ну, сижу на работе, да, ну, что-то как-то, ну, как-то мне сонно, я не знаю, устала очень сильно, я пойду домой, посплю, ну, минут 30, да, хочу поспать минут 30. И я прихожу домой, и она всегда была дома. И мне вот именно это не нравилось, потому что, ну, мне хотелось, там, придешь просто один, да, чтобы тебя еще, блин, заметили за то, что ты в течение рабочего дня спишь дома, да, как бы это уже само по себе не классно. Вот, и она все время была дома. Или я, например, пойду на кухню, хочу себе ужин приготовить. Она готовит себе ужин. Я хочу пойти душ принять, она принимает душ. Я хочу сходить в туалет, она идет в туалет. И у нас даже была очень такая ужасная просто ситуация. Один раз я встала ночью, я даже помню, я посмотрела на часы, было 4 часа ночи. Я хотела в туалет очень сильно. Я пошла в туалет, и она там в туалете сидит. И я думаю, ну как так-то? Как это возможно, что в 4 часа ночи ей тоже приспичило пойти в туалет? Я понимаю, что у людей бывают проблемы, например, да, там, я не знаю, со здоровьем или еще что-то, да, но я просто не понимала, как вот это все может... Ну как это у нас вот в одно и то же время появляются одни и те же потребности?
Еще, наверное, проблема, с которой люди сталкиваются, по крайней мере, в Англии, это сам арендодатель или договор, да, который ты заключаешь на аренду комнаты. Вообще в Лондоне есть несколько видов аренды, договоров аренды комнаты. Это может быть либо как договор аренды, когда ты снимаешь комнату и живешь вместе с другими людьми, а есть договор сожительства, когда ты снимаешь комнату и живешь вместе с арендодателем. Так вот, у нас на предыдущем месте сложилось такая ситуация, что мы снимали комнату с арендодателя, который якобы живет с нами в доме. Но по факту она не жила с нами в доме, она жила в каком-то другом доме неподалеку. Но почему она заключила этот договор с нами? Этот договор ей предоставляет право, как человеку, живущему в доме, хранить свои вещи в этом доме. И я помню, что всю свою посуду она хранила там, посуду нельзя было передвигать, ей нельзя было пользоваться, но при этом эта посуда занимала место. И, честно говоря, всех, кто жил в этом доме, сильно не устраивало это. Еще был момент, что если ты как бы заключаешь договор аренды, именно договор аренды, а не сожительство, то арендодатель должен уведомить тебя, по-моему, за 24 часа до прихода к тебе домой, если, например, не какая-то emergency или не что-то такое экстренное. Он должен тебя уведомить за 24 часа, и, соответственно, ты в курсе, сидишь, ждешь, да, он приходит. То есть нету какой-то факта внезапности. Наша же арендодательница часто пренебрегала этим правилом и приходила тогда, когда ей вздумалось. То есть она ради приличия стучалась в дверь, и через 2 секунды, якобы мы должны были за 2 секунды успеть там со второго этажа сбежать на первое открытие двери и сказать «хай». Конечно же, мы это не успевали, и в итоге через 2 секунды она своим ключом открывала дверь, заходила и там проходила и делала свои дела на кухне, могла что-то поделать, могла прийти, например, и зайти в туалет, сходить в туалет, если она шла из фитнес-клуба, использовать туалетом, смыть, уйти обратно. И никому об этом не сказать. Поэтому, когда ты живешь в Англии и заключаешь договор аренды комнаты, нужно, ну, прямо тщательно следить и проверять, какой именно договор ты заключаешь, потому что здесь скрывается очень много всяких таких аспектов. Еще, мне кажется, проблема, с которой сталкиваются люди, когда вот снимают комнату, это друзья друзей. Когда ты живешь с человеком, который любит тусить со своими друзьями, и иногда бывают случаи, когда он приводит своих друзей домой, и они могут тусоваться какое-то время там в доме. Вообще, формально ты должен получить разрешение со стороны арендодателя на то, чтобы этот человек жил там в доме или даже переночевал ночь. Но часто люди этим пренебрегают. Вот у нас, например, сейчас у нас нет проблем с арендодателем, у нас была проблема с соседом, с которым мы жили там. Сейчас она уже съехала, но жила с нами во время коронавируса, во время локдауна. Она начала просто жить со своим парнем в доме вместе там с нами, со всеми. Ну, сама понимаешь, да, во время карантина в целом проживание с другими людьми, наверное, становится более таким ощутимым. Ты чувствуешь, ощущаешь больше дискомфорт. Но из-за того, что, вот, допустим, у нас стало гораздо больше людей в доме, ну, стало гораздо меньше пространства. И как будто бы стало меньше свободы. И мне кажется, что люди все-таки должны договариваться и спрашивать, и заранее предупреждать.
Ну, ты еще, я помню, рассказывала, что с этой соседкой, да, которая начала жить со своим молодым человеком, еще рассказывала, что они просто наплевательски относились к условиям карантина. Он там мог спокойно, например, вам не нужно, нельзя было выходить из дома, а он спокойно мог ходить там, я не знаю, куда, да, и вы даже не знали, куда он вообще ходит и с кем общается. И какой-то, может, он там вирус какой-нибудь принесет вам или еще что-то. То есть очень наплевательское было отношение еще и в этом плане.
Ну да, да, да. Ну то есть, как бы с одной стороны, они учитывали наши личные границы в плане, там, не трогали наши вещи. При этом вот, ну, мне кажется, все-таки наше пространство нарушалось за счет того, что у нас было меньше свободы, меньше места, да, где мы могли проводить время, потому что они начали проводить больше времени в гостиной, в гараже, где мы тоже тренировались, на кухне гораздо больше времени начали проводить, вот.
Я согласна, например, с друзьями друзей или там с молодыми людьми. У нас вот квартира из 3 девчонок, и если, например, какой-нибудь там молодой человек, кого-то из нас, да, там хочет остаться, ну, то есть мне кажется, что очень важно прям спросить. Бывают случаи, когда там, не знаю, молодой человек постоянно остается. Некоторым людям, например, может быть некомфортно, когда постоянно там 3 девчонки, да, у тебя какой-то молодой человек постоянно живет в той же самой квартире. Или если приезжает какой-нибудь друг, чтобы друг тебя навестить, там, да, и, например, другим людям некомфортно, что этот друг у тебя живет, там, не знаю, в общей комнате.
Со мной делилась впечатлениями моя подруга, которая живет в Лондоне. Она живет в каком-то другом районе, снимает квартиру, по-моему, с другой девчонкой. И она как раз приводила своего молодого человека достаточно часто в квартиру. И моя подруга, выходя там, например, на кухню, чтобы приготовить себе завтрак, часто натыкалась на голову парня, завернутого в полотенце.
Ну, мне кажется, что это вообще чересчур. Ну, это реально.
В общем, и да, это было забавно видеть ее сторис в Инстаграме, когда она выкладывает, например, голые волосатые ноги, там видно чуть-чуть там полотенце. И она такая, опять я это увидела. Ну, в общем, ну, мне кажется, все-таки надо уважать, да, пространство и личные границы, пространство другого человека. И все-таки, да, это такой друзья-друзей, это прямо отдельный, наверное, такая существенная проблема людей, кто живет вместе. Затем, наверное, еще в Лондоне можно выделить такую проблему, как постоянно меняющиеся соседи. Например, здесь, когда недвижимость сдается в аренду, например, целиком группе лиц, это совместная аренда, и это означает, что все те, кто живут в этом доме, они несут, ну, солидарную ответственность по договору. Поэтому, если один из тех ребят, которые живут в доме, принимает решение съехать, то домовладелец может потребовать, чтобы оставшиеся ребята в доме компенсировали разницу в арендной плате. Или, допустим, он может потребовать их найти другого человека, кто будет снимать эту комнату, кто будет жить в этой комнате. Еще момент, наверное, последний, о котором бы я хотела поговорить, это, наверное, вопрос безопасности. Обычно здесь, когда ты живешь в комнате вместе с другими ребятами, ты живешь в комнате, там, которая закрывается на замок, но если замка, например, на двери нет, то в целом не проблема поговорить с владельцем недвижимости, и его могут подставить. Не знаю, у нас есть замок на дверях, но мы им вообще никогда не пользуемся, и в целом оставляем дверь открытой. У нас не было случаев, когда, не знаю, в нашу комнату заходили и там что-то трогали, перемещали и так далее. Но часто люди здесь еще практикуют то, что они ставят камеру в комнате, и у них там идет постоянное видимое наблюдение, если что-то там пошло не так, и кто-то зашел в комнату, в целом там человек знает об этом. Просто если у тебя есть замок на дверях, тебя это не страхует от того, что кто-то может зайти в твою комнату. И по поводу безопасности, не знаю, мне кажется, что в Лондоне в целом достаточно безопасно жить, по крайней мере, я никогда не чувствовала себя как-то в какой-то опасности, наверное, за исключением случаев, когда мы жили в предыдущем районе, он был достаточно грязный и выглядел, скажем так, немного неопрятно. И еще немножко меня начало напрягать тот момент, когда нам одна из девчонок, с которой мы жили, она сказала, что напротив в доме живет, ну, драг-дилер, тот, кто продает наркотики. Мы такие, что? Это никаким образом не влияет на то, когда ты там делишь дом с другими людьми, но ты не всегда знаешь, с кем ты заселяешься, то есть не всегда владелец недвижимости проводит проверку тех людей, которые заезжают в дом. Последний момент — это, наверное, то, что когда ты живешь с другими людьми, особенно с друзьями, ну, легко эту дружбу потерять. Дружба может разрушиться из-за быта и рутины, да, которую все ведут по-разному.
Да, мне кажется, что ты очень цельно все это описала. Я бы хотела, просто из-за того, что я уже упомянула там, да, то явление, share houses, которые существуют в Японии. Я хотела бы описать, наверное, причины, почему люди часто съезжаются в таких вот share houses, да, там, где очень много людей живет на один этаж, там очень мало места в общем пространстве. То есть, если ты идешь, например, в ванну, а у тебя нет даже какого-то маленького ящичка, куда ты можешь положить свою там зубную щетку или пасту, или у тебя в душе нет полки, куда ты можешь поставить свои шампуни и мыло. И то есть тебе нужно каждый раз, когда ты идешь в душ или просто умыться, тебе нужно прям с собой все это брать и идти в ванную. И для меня это как, я не знаю, как жить в отеле, когда ты путешествуешь, да, вот это вот самый такой некомфортный момент, когда ты идешь там, или не знаю, как в поезде, такой пошел в туалет, чтобы почистить свои зубы со всеми своими манатками. А потом еще один минус — то, что в таких share houses очень маленькие комнаты, то есть, например, 9-15 квадратных метров, и у тебя только минимум мебели. То есть у тебя, например, кровать, там небольшой стол, может быть, маленькая тумбочка, а потом у тебя есть специальная такая палка, на которую ты можешь вешать свои вещи, но у тебя нет, например, шкафа, у тебя единственное пространство, где ты можешь хранить свои вещи, это под кроватью. И все, и ты встаешь, и у тебя получается, там, я не знаю, меньше метра, да, вот это вот свободное пространство от кровати до двери, из-за того, что у тебя нет места, куда положить свои вещи, но у тебя эти вещи просто накапливаются целыми кучами, там, я не знаю, книги на столе, потом, например, там, еда, да, часто в твоей комнате есть, в каждой комнате есть маленький холодильник, и она просто еда накапливается, там, например, сверху холодильника, и ты, получается, живешь постоянно, как будто, я не хочу назвать это свалкой, но это выглядит как свалка, да. Еще один минус — это то, что на один этаж, там, на котором живут 20-30 человек, это одна ванная, в которой входит там раковина, один туалет и две душевые кабинки. Ты должен делить, там, например, вот это пространство с 20 людьми. Если ты, например, студент, и тебе надо рано утром пойти в университет, или ты там работаешь, да, тебе надо рано утром пойти на работу, там, почистить зубы или принять душ, это просто какой-то ад, ну, что ты не можешь пробиться просто в эту очередь. И на кухне несколько, например, приборов, какие-то микроволновки, чайники. Если ты включаешь микроволновку и чайник одновременно, то, понятное дело, электричество во всем доме сразу вырубается, и тебе там не объясняют, где это включать.
Давай сейчас тогда поговорим о том вообще, как чувствуешь себя комфортно, когда живешь с другими людьми. Лично мне кажется, что вообще разговоры никто не отменял. Всегда можно объяснить, да, если что-то не устраивает, если что-то не нравится.
Но я бы хотела к этому добавить, не только там нужно уметь открыто говорить, да, что тебе не нравится, но нужно быть еще открытым к критике, потому что сейчас мы говорим, понятное дело, из позиции то, что там кто-то что-то делает, и нам это не нравится, но очень часто, например, мы делаем что-то, что не нравится другим, и там сильно не злиться, например, на человека, если он сказал, там, я не знаю, не оставляй, пожалуйста, там, не знаю, свой фен в ванной, или можешь, пожалуйста, помыться с собой тарелки прямо сразу после того, как ты поел. Как бы такие вещи тоже. Нужно быть открытым.
Безусловно, я согласна. Ты знаешь, впервые в жизни за все то время, пока я живу там с другими людьми здесь, в Англии, я поняла, что тот образ жизни мой, да, какие-то мои привычки, я впервые поняла это, что они могут там не нравиться другим людям. Я не помню, чтобы мне кто-то открыто... А, нет, я помню, был один случай, нам сказали, что мы безумно шумные с Сашей. Шумные в плане, мы выходим из комнаты, хлопаем дверью, бежим по лестнице. Обычно Саша очень любит скакать по лестнице, очень, там, знаешь, сильно, быстро, громко. Вот, я это как раз-то делаю тихо, и почему-то всю критику всегда высказывали именно мне, а я вот всегда это все выслушивала и передавала уже.
У меня тоже был такой, кстати, случай, то, что вот моя соседка со своим молодым человеком, они очень часто приходили домой поздно, и я к тому моменту, например, уже спала, и они в общей комнате, например, готовили себе еду, очень громко разговаривали, он с Америки. Вот, и она просто подстраивалась под его уровень, я так понимаю, громкости. Но я от этого просто просыпалась. Я с ними поговорила, и после этого они перестали так делать. То есть, мне кажется, если ты выстроишь нормально диалог, то, в принципе, любую проблему можно решить.
Да, безусловно. Ты знаешь, по поводу уровня громкости речи, с нами жила девчонка, она сама из Великобритании, по-моему, из Уэльса. У нее был парень, он тоже из Англии. И не знаю почему, но они всегда говорили очень громко. Очень. Такое ощущение, что они стоят рядом друг с другом и орут друг на друга. Они просто орут. Но, наверное, для него это было характерно, потому что он тренер, и ему там важно, да, иметь поставленный хороший голос, высокий. А у нее, наверное, это просто в силу привычки. Еще из-за того, что У них очень эмоциональная речь, очень громкая. В общем, мы могли все слышать, находясь на другом этаже, ну, типа в своей комнате, а кухня находится прямо под нами. Ну, в общем, короче, да. Действительно очень смешно. Что, мне кажется, еще полезно вообще сделать, это устроить вечеринку вообще знакомства, чтобы получше узнать друг друга. Так делали, по-моему, только один раз, когда мы приглашали своих друзей извне, то есть устраивали барбекю в нашем саду, и пригласили одного из соседей, с которым мы жили там уже достаточно долгий период времени, по-моему, год. И мы вот на этой встрече наконец-то познакомились, поговорили. Ну, мне кажется, это очень сильно сближает. И когда ты хорошо относишься к другому человеку, и ты его знаешь, да, то есть ты как-то стараешься, сильнее стараешься, да, то есть вести себя так, чтобы соблюдать его границы и так далее. И мне кажется, что это такая полезная привычка, ну и в целом позволяет узнать людей, ну, получше, что ли. Наверное, еще один момент, который, мне кажется, очень сильно упрощает жизнь, когда ты живешь с другими людьми, это общий бюджет. Например, на предыдущем месте у нас была какая-то общая банка на кухне, куда мы каждый месяц кидали по 10 фунтов, на которые мы, собственно, покупали какие-то общие вещи. Когда мы приходили из магазина, мы клали туда свои чеки, чтобы можно было, если что, проверить, кто на что потратил эти деньги. В целом, хороший лайфхак, мне кажется, чтобы не, скажем так, не попортить отношения.
Я, кстати, тоже все время думала, да, как сделать вот именно такие траты комфортными. Мы так и не придумали. Мне кажется, что банка вообще с деньгами была бы классной штукой. У нас, ну, это не связано с квартирой, это связано с тем, что мы делим машину. Есть аккаунт в Splitwise, есть такое приложение, куда ты записываешь траты. То есть ты можешь создать, например, группу, и у нас там все записано, кто сколько потратил на какие-то вещи. И там Splitwise автоматически рассчитывает, там, типа, если делить на двоих, кто кому сколько должен, и ты как бы понимаешь, что у вас, например, траты, ну, совпадают или не совпадают.
Момент, наверное, который может упростить, это общий чат в мессенджерах. Наверное, это ни для кого не секрет. Ты организуешь общую группу для всех тех, кто живет в доме. И в целом все сообщения, там, которые ты считаешь нужным отправить на всех, ты отправляешь в мессенджере, а не каждому отдельно. Все в курсе, там, что происходит в доме. И еще, наверное, важный момент – это расшаренный календарь, который я упомянула еще раньше, но в этот раз это с датами оплаты за комнату и другими важными событиями, например, потому что не всегда люди помнят, что, например, 1 числа каждого месяца ты должен оплатить аренду, да? Иногда люди забывают, и то есть ты там вынужден там напоминать, звонить там и так далее. Последний момент, наверное, который я бы хотела отметить, это сильно помогает сделать проживание с другими людьми более комфортным, это тогда, когда ты отмечаешь праздник или какие-то события вместе с теми, с кем ты живешь. То есть ты не просто живешь как с людьми сторонними, делаешь вид, что тебя совершенно не интересует их образ жизни и то вообще, как они ведут свой быт, что они делают по жизни вообще, чем интересуются, а ты проявляешь интерес, вы действительно как-то отмечаете что-то вместе. Это действительно очень сближает и помогает как-то перевести, да, из статуса просто сторонние люди, сожители, в статус, может быть, даже, ну, не близких друзей, но, по крайней мере, тех людей, с кем тебе приятно проводить общение.
Да, я бы хотела добавить несколько пунктов от себя. То есть мне кажется, что самый важный пункт – это вообще научиться уважать друг друга, уважать пространство друг друга и понимать, там, где границы друг друга находятся. Например, очень важно, если человек, например, убирает за собой общее пространство, если ты пользуешься, например, кухней или там, чьими-то другими вещами, если, например, готовишь вечером, да, и ты понимаешь, что другие люди сейчас тоже придут и захотят приготовить себе ужин. Да, еще один пункт, который я хотела отметить, это то, что нужно уметь уважать, там, например, график другого человека. Не у всех есть такое понимание, к сожалению. Просто нужно над этим работать. И если, например, к тебе приходят гости, то надо заранее узнавать, комфортно ли человеку другому там, с твоими гостями. Надо заранее его предупреждать и заранее говорить, там, например, сколько гостей останутся, чтобы человек хотя бы примерно понимал. Плюс, мне кажется, нужно уметь прощупать границы другого человека и их не пересекать. То есть, если, например, человек в общем пространстве вы сталкиваетесь, и человек не хочет с тобой разговаривать, то не надо его заставлять, не надо навязываться со своими историями, надо понимать, что человеку, например, был тяжелый день, не надо к нему лезть со своими там советами. Но в то же время, например, если ты очень любишь личное пространство, да, ты интроверт и не очень любишь общаться, но все равно нужно понимать, что так или иначе тебе придется взаимодействовать со своими соседями и разговаривать с ними. Тебе придется все равно с ними разговаривать, поэтому лучше научиться заранее с ними разговаривать и обсуждать разные вещи.
Слушай, ну на самом деле мне кажется, что именно вот такой способ проживания с другими людьми позволяет понять вообще, есть ли у тебя личные границы или они вообще отсутствуют. Потому что, например, когда ты живешь в многодетной семье, то бывают случаи, когда у тебя отсутствуют личные границы, ну, по разным причинам. Либо у тебя не было своего личного пространства, ты жил, например, со своими братьями и сестрами в одной комнате. И в целом, наверное, тебе сложно видеть, идентифицировать и ощущать границу другого человека. И этот способ проживания, именно house sharing, дает возможность понять, да, научиться видеть границы другого человека, начать их уважать и чувствовать границы, там, свои личные границы и просить других людей уважать тоже их в ответ.
И последний пункт, который я хотела бы отметить, это именно общение. Нужно общаться со своими соседями и по возможности постараться стать с ними друзьями. Потому что если ты с человеком не друзья, да, с человеком, с которым ты живешь, не друзья, это делать все намного сложнее. То есть я, например, для себя отметила, что вот раньше у меня, да, до того, как у меня был этот опыт, я в Москве, по-моему, жила там со своими однокурсницами, и я понимала, например, что я очень придирчиво, более придирчиво отношусь к каким-то таким вещам, да, если они, например, что-то делают, я отношусь к этому больше, более придирчиво, чем я относилась к тому, там, например, когда ты делала то же самое, да, когда мы с тобой вместе жили. Просто потому, что я понимала, ну да, там, я не знаю, Маша там что-то не убрала, ну да ладно, она моя сестра, ничего страшного, я пойду сейчас это все сама помою. И сейчас я понимаю, что, например, с какими-то соседками, с которых у меня не выстроились такие немного сестринские, наверное, отношения, такие доверительные отношения, я очень резко относилась к тому, что они там тарелки за собой не помыли, мои вещи использовали, там что-то переложили, или там постоянно занимают душевую, меня это очень сильно раздражало. Вот сейчас, например, если кто-то из моих соседок делает то же самое, просто потому что я отношусь к ним намного лучше, я прям чувствую, что у нас такая более-менее такая сестринская связь, на очень доверительная связь. Я отношусь абсолютно спокойно, то есть мне кажется, очень важно прям подружиться со своими соседями и понять, чем они интересуются, как они любят проводить время.
Ну, в целом, да, но если как бы ты понимаешь, что ты интроверт, и тебе не всегда такое общение нужно, мне кажется, не страшно просто попробовать объяснить другому человеку, который пытается навязать там свое общение тебе, просто объяснить, что ты интроверт, и в целом у тебя там сильно загружена работа, тебе не всегда нужно это общение. Но если там, допустим, он сильно хочет пообщаться, сказать тогда, когда тебе удобно, там, например, пообщаться. Там пойти позаниматься вместе спортом или, не знаю, позавтракать вместе или пообедать тогда, когда тебе это комфортно. Но не избегать этого человека и не создавать конфликтную ситуацию. Мне кажется, что, наверное, мы будем уже тогда закругляться, да, мне кажется, мы уже очень много поговорили обо всем. На самом деле, мне очень было интересно послушать про Японию, потому что, наверное, раньше мы с тобой не сильно обсуждали, да, вот такие способы проживания с другими людьми, а если обсуждали, то не сильно делились там такими интересными личными историями или проблемами, с которыми столкнулись. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто слушал этот эпизод про культуру house sharing. Надеемся, что вам было интересно, вы узнали для себя что-то новое, что-то интересное, полезное, возможно, какие-то советы. Возьмете к себе в копилочку. Увидимся с вами в следующем выпуске через 2 недели. Всем пока!
Всем пока!